В этом было зерно истины. Я припомнила, что один из моих героев, Джозеф Пристли, первооткрыватель кислорода, одно время был священником секты диссентеров в Литте. И если это было достаточно хорошо для достопочтенного Джозефа... «Было много дебатов», — задумчиво произнесла она. «Нонконформисты мы или диссентеры? Что касается нашего воссоздания...» Примечание. Нонконформисты — несогласные по ряду вопросов с англиканской церковью, баптисты, методисты и другие. Диссентеры в Англии одно из наименований лиц, отклонившихся от официально принятого вероисповедания. Этот термин применялся для тех, кто подвергался преследованиям со стороны государственной церкви. Чаще всего к диссентерам относили пуритан. Конец примечания. «Значит, вы хромец!» Она изучала меня долго и сурово, как будто раздумывая. «Есть те, — сказала она, — кто трудится, чтобы сохранить устои, которых придерживались наши праотцы. Это не всегда легко в теперешние времена». «Не имеет значения, — заявила я. — Я бы отдала все, что угодно, чтобы стать хромцом». И отчасти это была правда. Я представила, как радостно хромаю по тропинке, вытянув руки для сохранения равновесия и покачиваясь, словно канатоходец, сильно шатаясь от одной изгороди к другой. «Я хромец!» — буду кричать я каждому, кто пройдет мимо. Словно я хромаю в Сент-Ивс. «Чрезвычайно любопытно», — говорила женщина, когда я вернулась к реальности. «И твой отец в курсе твоих побуждений?» «Нет», — в ужасе ответила я. «Пожалуйста, не говорите ему. Отец очень незыблем в своих обычаях и...» «Я понимаю», — сказала она. «В таком случае это будет наш маленький секрет. Никто, кроме тебя и меня, не будет ничего знать». «Опля!» «О, благодарю вас!» — выдохнула я. «Я знала, что вы поймете». Пока она трещала про акт о веротерпимости, акт о 5 милях, графиню Хантингтон и связи с кальвинистами, я воспользовалась возможностью осмотреть комнату. Примечание. Акт о веротерпимости. Закон 1689 года, позволявший нонконформистам свободно исповедовать свою веру, иметь свои учреждения и учителей, если они принесут клятву верности, касался только нонконформистов и диссентеров, но не католиков. Акт о 5 милях – закон, принятый английским парламентом в 1665 году и запрещавший священникам жить в пределах 5 миль от приходов, из которых их исключили, если они не принесут клятву никогда не сопротивляться королю, не пытаться изменить правительство, церковь или государство. Графиня Хантингтон участвовала в организации кальвинистской методистской церкви. Конец примечания. Осматривать было особо нечего. Кровать, конечно же, которая теперь, когда у меня появилось время подумать об этом, напоминала мне великое ложе из веера в музее Виктории Альберта. Примечание. Великое ложе из веера чудовищных размеров. 10 на 11 футов. Кровать под балдахином на 4 столбиках. На ней спокойно могли разместиться 15 человек. Сделана плотником Джонасом Фосбруком в 1590 году. Покрыта узорами и инкрустациями по мотивам европейского ренессанса. Долго использовалась и хранилась в городе Вере в графстве Хартфоршир. В 1931 году была куплена музеем Виктории и Альберта. Конец примечания. В дальнем углу возле окна стоял маленький столик с электрическим звонком и маленьким чайником для кипячения, заварочным чайником Браун Бетти, коробочкой печенья и чашкой с блюдцем. Примечание. Браун Бетти – вид заварочного чайника, круглый и покрытый марганцевой коричневой глазурью. Его начали делать в 1695 году в Сток-он-Тренте из местной красной глины, хорошо сохранявшей тепло. Конец примечания. Реджинальд Петтибоун явно не имел обыкновения завтракать со своей женой. «Хочешь печенье?» — спросила она. «Нет, спасибо», — ответила я. «Я не употребляю сахар». «Ложь. Ну, отлично». «Ты такое необычное дитя», — заметила она и, взмахнув рукой в сторону коробочки, добавила: «Тогда, может быть, ты не против принести мне штучку? У меня нет таких правил». Я подошла к окну и потянулась к коробочке. Поворачиваясь, Я случайно бросила взгляд наружу, вниз, на огороженную территорию за задней дверью магазина. Там стоял ржавый зеленый фургон с открытыми дверями. Я сразу же поняла, что это тот самый, что я видела около ивового особняка. Пока я наблюдала, откуда-то снизу в поле зрения появился мощный мужчина в рубашке с короткими рукавами. Это был человек-бульдог, тот, который чуть не поймал меня в каретном сарае. Разве что я жестоко ошибаюсь. Должно быть, это Эдвард Сэмпсон с Рай-Роуд в Ист-Финчинге, чье имя я нашла в бумагах, лежавших в бардачке. Пока я стояла, не в состоянии двинуться с места, он забрался в заднюю часть фургона и вытащил оттуда пару тяжелых предметов. Он повернулся и, возможно, почувствовав мой взгляд, посмотрел прямо вверх, на окно, где я стояла. Моей немедленной реакцией было отдернуться, отойти от стекла, но я обнаружила, что я не могу пошевелиться. Какая-то отдаленная часть моего мозга уже заметила деталь, и это открытие начало медленно просачиваться в сознание, и, боюсь, я не сдержалась и судорожно втянула воздух. Предметы, которые сжимал в руках человек-бульдог, это каминные шпаги Харриет, Лиса Салли и Шоппо. Глава 18. «Что такое?» — спросила женщина. Ее голос, казалось, донесся откуда-то издалека. «Там...» «Да, детка, что там?» Именно «детка» резко вернула меня к реальности. «Детка и дорогуша для меня все равно, что пуля в мозг. Я зарезервировала лучшие места в аду для людей, которые так ко мне обращаются». Но я прикусила язык. «Там... просто у вас такой потрясающий вид из окна», — сказала я. «Река, ферма Мальплакетов, вся дорога до Ист-Финчинга и холмы за ней. Кто бы мог подумать, идя по главной улице, что такой...» Послышался сотрясший пол грохот снизу, когда уронили какой-то тяжелый предмет. Парочка приглушенных проклятий донеслась сквозь половицы. «Реджинальд!» — крикнула женщина, и в глубинах повисло неловкое молчание. «Мужчины!» — произнесла она достаточно громко, чтобы ее услышали этажом ниже. «Ветряные мельницы на ногах!»
«Думаю, мне пора идти», — сказала я. «Меня ждут дома!»
«Очень хорошо, дорогуша», — ответила она. «Беги. И не забудь насчет писем. Принеси их, как сможешь».
Я ничего ей не сказала. Вместо этого изобразила крошечный шутливый Книксон, развернулась и начала спускаться по узкой лестнице. Внизу я бросила взгляд в заднюю часть лавки. Реджинальд Петтибоун и владелец фургона стояли и смотрели на меня из теней. Никто из них не шелохнулся и не сказал ни слова, но я женским чутьем поняла, что они говорили обо мне. Я повернулась к ним спиной и пошла к двери, остановившись только, чтобы небрежно написать свои инициалы на пыли, покрывавшие буфет из черного дерева. Я не боялась, но теперь знала, что чувствует дрессировщик, когда поворачивается спиной к парочке диких тигров.